Всем здравствуйте, с вами подкаст «Это коснется каждого», в котором мы обсуждаем, как уж повелось, новости из области права, технологий, бизнеса и остальных сфер общественных отношений, которые войдут в нашу жизнь и коснутся каждого из нас. В студии. Ну, Игорь Юрьевич Шесточенко, вы его знаете. Ну и кто же еще? Это птица, это самолет, это Супермен. Нет, это Денис Беседин.
Здравствуйте.
Сегодня вот так вот. Вы знаете его по предыдущим сезонам подкаста «Это коснется каждого». Сегодня он подставил свое, значит, мужественное, крепкое плечо.
И колено.
Заменив, да, Диану, которая по своим причинам личным в этом выпуске будет отсутствовать. Позже к нам вернется.
Да ладно, заболел человек. Ты так это, знаешь, так
завуалированно.
Да, завуалированно. Просто человек лежит дома с температурой.
И ждем скорейшего возвращения. Но Денис уже опытный товарищ.
Он,
помимо-то, это коснется каждого. Еще кучу проектов в студии Red Barn ведет, поэтому рада видеть.
Мое присутствие такое же неожиданное для меня, как мне кажется, как и для зрителей, потому что...
А еще, вы же знаете, Диана сидит на этом месте, я сижу на том, просто сейчас кто-то мог подумать, что включил выпуск с прошлого сезона.
Ну, кстати. Если... А я не знал, что у вас рокировочка.
Рокировочка, ну, а как-то все
да
равно.
Тут было, они тут смотрели, у кого какая, значит, рабочая сторона.
Ну, да, извините, а я тоже смотрел? То есть у меня выходит две рабочие?
Настя, наш видеооператор, сносила камеру сюда, туда, вот так вот. Ну, в общем.
Ну, картинку подобрали.
Тут эксперимент на эксперименте, но мы по-прежнему в ЧБ выходим. Да, люди, кто пишет на Ютубе комментарии, на других площадках.
Знаете почему?
Мы выходим в ЧБ, в этом и прикол.
Знаете почему? Мы выходим в ЧБ, потому что мы и так уроды. Ну, то есть, знаете, когда ты... Ну, вот представьте, что это очень жутко.
За мужскую половину этого подкаста.
Да, да. Вот мы можем попытаться в следующий раз просто надеть на Диану хромакей и просто раскрасить ее. Вот история в чем? Что если ты представляешь что-то жуткое, ну, от того, что ты это раскрасишь, это будет та же жуть, но только еще и пестренькая. Вот поэтому...
Пестренькая жуть.
Поэтому мы выходим в черно-белом.
Какая-то, знаешь, альтернативная, популярная,
ну и плюс,
в определенной среде книжками.
Пестренькая жуть.
Да.
Блюз,
очень глубокомысленная какая-то.
Пленка черно-белая обходится нам практически в 4 раза дешевле, чем цветная.
Да, да ладно.
Поэтому мы снимаем на черно-белую пленку.
А потом все это оцифровываем, как дурачки, часами.
С бобины снимаем, вставляем.
Ну, аналоговый подкаст.
Слушайте, ну иначе бы нам пришлось купить, наверное, аппаратуру. А так удобно.
Как минимум цифровую камеру.
Слушайте, ну, я, значит, со своей стороны сегодня не нашел какой-то...
Пашенька, ты себя не представил?
Да.
Не сменного ведущего?
Господи, боже мой. Денис вот пришел, вспомнил, что есть еще ведущий в этом проекте.
И это Паша Мишаченко.
Да, спасибо большое.
Просто.
Спасибо.
Наш несменный голос. Ну, как еще?
Нет, в смысле, не я, а Денис. Как подвел вообще? Невероятно. Так вот, какой-то большой новости для обсуждения я не нашел. Я нашел три маленьких, и я думаю, мы их коротенько обсудим.
Я сегодня говорю о политике. Ты говоришь о трех маленьких новостях, а он...
Как обычно, о чем-то высокоискусственном.
Выпуск необычный.
Да. Вот, значит, в прошлом одном из выпусков Диана приносила нам новость касательно нейросетей. И тут юриспруденция тоже в стороне не стала. Значит, отсиживаться, потому что в Соединенных Штатах Америки, этих ваших, соответственно, женщина-адвокат по имени Джей Ли из юрфирмы JSL Law Offices.
Okay. А почему не Джей Ли?
Не знаю. Ну, видимо, JSL это в какой-то части ее имя.
SL это, скорее всего, размер.
Может быть, так. Так вот, значит, в штате Нью-Йорк базируется эта юрфирма, и вот самую эту Джей Ли могут привлечь к дисциплинарной ответственности за то, что в подготовленных ею судебных документах, направленных не куда-нибудь, так в новости написано, не куда-нибудь, а в апелляционный суд США по второму округу, наверняка очень важно.
Снова нашли дела.
Сослалась она на несуществующий судебный прецедент, который выдуман чатом GPT.
Да ладно.
Да, значит, госпожа Ли использовала это в обосновании там каких-то своих требований, И в своем решении суд, в частности, констатировал, что госпоже Ли не пыталась обратиться к первоисточнику или иным образом подтвердить легитимность указанного прецедента. То есть, ну, видимо, она весь документ состряпала с помощью чата GPT, не стала в целом проверять, что он там настряпал. Ну, есть прецедент, и ну, слава богу. Поэтому, значит, суд постановил, что ее поведение выходит за рамки основных обязательств адвоката, и ее проступок по решению суда передается на рассмотрение дисциплинарного комитета. Более того, суд обязал госпожу Ли предоставить представляемому ей клиенту копию данного судебного решения, описывающего ее проступок. Ну, типа, что ты не только вот сейчас дисциплинарное наказание понесешь, но еще и клиенту расскажи, что ты, ну, не адвокат,
а так. Давайте вот так. Вот. Во времена, когда я рос, и мир был нормальным.
Так.
Нормальной считалась защита Чубаки.
А Игорь рос в 90-е, это, ну, мы сейчас считаем, что нормальные времена
во всем том, что происходит. В том числе и в нулевые. Защита Чубаки из Южного парка, если кто не видел, посмотрите, пожалуйста. И все было нормально. И мне кажется, что даже десятки адвокатов выиграли с этой штукой судебные дела, и все было нормально. И все смеялись, и всем было хорошо. И никого не арестовывали, и не было никаких проблем. Мир стал сильно рафинированным, вот, знаешь, с таким, с отголосками вот этой вот странной ванили, что о-о-о, она выдумала документ. Еще раз, включите серию Южного парка менее. Про защиту Чубаки.
Вот я знаю про Дениса Беседина, что у тебя есть там некоторые судебные вопросики. Угу.
Ну вот только давай поясним,
если, что... если бы тебе вот потом судья пришел, не пришел, а ты приходишь к судье, они говорят, а в курсе ты, Денис, что твой адвокат все документы с помощью чата GPT.
Исковое заявление, значит.
Да, и там что-то непонятно. Мы Денис Беседин, человек первого имени, ну и просто бред какой-то, знаешь, ну... Ты бы как к этому отнесся?
Я бы как минимум позвонил бы, наверное, и уточнил.
Не хочет ли обратно человек деньги мне перевести?
Типа, да. Как-то, конечно.
Ссылаюсь на дело Карла XIV Великого, да?
Карл XIV против Люксембурга. Знаменитый прецедент.
Боже мой.
Те, кто пользуется нейросетями, понимают, о чем мы говорим.
Ну да, да. Так что, ну, видите, настолько обучали нейросети, что она такая, ну, блин, почему бы не придумать собственный прецедент?
Блин, ребята, вы не слышали новости? Тоже про нейросеть можно расскажу. Нейросетью заменили правителей государства, не помню, четырех каких-то.
Симулировались.
Я даже знаю, каких.
Дипломатические отношения между ними, то есть, грубо говоря, был сферический конь в вакууме, и сначала начала развиваться империя с самого нуля, вот, и это привело не к очень хорошим последствиям. В общем, чаты GPT очень агрессивные оказались в итоге.
Ну, если они обучались на реальной истории, там что? Брат убил брата, отец порубал сыновей, племянников, ну а что остается?
Да.
Да,
и, ну... и так закончился 1900 там какой-нибудь 17-й год.
Там, ну, в точной новости я не помню, датировались ли события какими-то датами, но по итогу одна из... Там четыре нейросети принимали участие, и одна предложила начать войну ради мира во всем мире. Вот именно ядерную.
Окей.
Ну, такое, да, короче.
Ну, я со своей стороны могу сказать, что иной раз ты пишешь какое-нибудь исковое, и тоже бы такой, блин, вот придумать, что просто написать, что есть такая практика, и не ссылаться ни на какие там даты и номера дел. Может, прокатит, знаешь. Ну, не прокатило, вычеркиваем. Вот у госпожи Ли не прокатило, поэтому...
Слушайте, ну давайте так.
Не делайте так.
Ее просто... Ну, как бы обнаружили. Представляешь, сколько вот таких вот судебных дел? Вот нам нужно сделать по-другому. Нам нужно не дела выдумывать, а тот самый чат попросить рассудить. Ну, что ты ж типа обучился всему в этом мире. Давай, прав ли говоришь, судья?
Безэмоционально.
Да, безэмоционально, да, давай. Давай. И все, и он рассудит. Ну, а видишь, вот это
в рамках российского законодательства, где прописано, что судья в том числе выносит решение на основе собственных убеждений внутренних, помимо законодательства, ну, обстоятельств дела, он вот еще, ну, какими-то, значит, своими внутренними рамками справедливости...
Руководствуется, при принятии решения?
Да.
Слушай, ну, это... Чего? Я первый раз такое слышу.
Чату GPT не добавишь.
Ух-ух-ух.
Да. Ну, все равно, конечно, законы, факты должны быть выше, чем всю эту историю. Но вот при каких-то там сомнениях различного характера...
Но да, это же не доходит до какого-то беспредела, почему? Да?
Но это не так, что, знаешь...
не нравишься, виновен.
Че ты, блин?
Нет, я имею в виду, вот, типа, там, седьмой закон, да, Библии гласит. Вот нет же такого там. Если человек очень верующий,
например. Но есть же... Ну, ладно, не будем углубляться в эту всю историю. Ну, в общегражданских нет, конечно. Хотя некоторые представители, опять же, в своих документах любят ссылаться на то, что никакого отношения к праву не имеет.
А больше к духовности и правосудию,
да? К духовности, правосудию, да, каким-то просто фактом, который им кажется почему-то...
В прошлый раз свою вот Таньку посадил, и ничего это не дало, поэтому не виновен. Убивай, насилуй дальше.
И что, она вышла из тюрьмы, и так же, как это сам пила, так и пьет. И чем лучше стало? Ничем.
Поэтому второй раз садить не надо. Не поможет.
Да. Вот. Ну, в общем, вот такая вот история. Внимательно проверяйте адвокатов и представителей.
Можно это делать, знаешь как? Загружайте документ, вот все, что у вас есть.
На антиплагиат.
Нет, почему? В тот самый чат и спрашиваете, все ли норм. И он тебе говорит, норм.
А потом, ну, ты понимаешь, что он норм имел, ну, ввиду того, что, ну, написано грамотно.
Написано мной.
Орфографических, да. Не более того. Ладно, следующая короткая новость. Вообще, вот она точно коснется каждого. В Госдуму внесли законопроект, разрешающий есть продукты до их оплаты на кассе.
Ура! Да!
Я, когда читал эту новость, чуть, знаешь, подхрюкнул так, потому что я вспомнил эпизод, как перед Новым годом я был в Ленте, любимый гипермаркет Игоря, и видел, как тип просто из бутылки абсента из горла в алкогольном отделе стоял и бил, допил где-то до половины, ну, достаточно много, и типа поставил ее на полку так и ушел вниз в основном направлении. Вот. Поэтому сейчас, ну, так, конечно, делать нельзя. Тут идет речь о том, что вы эти продукты потом должны оплатить, но я не думал просто, что это незаконно. А, так вот, в чем дело? В Госдуму внесли законопроект, который закрепляет право употреблять продукты в магазине до момента их оплаты. А, изменения в этой части предлагается внести в закон о защите прав потребителей. А, в пояснительной записке сказано, что действующее законодательство не содержит ни запрета, ни разрешения на употребление.
Я только хотел спросить. Да.
Да. То есть такие, знаешь, продукты Шрёдингера. Он непонятно, да.
Сейчас я Паше накидаю вопрос.
Подожди, ну а почему они должны быть запрещены к употреблению?
Значит, подобные пробелы, по мнению, значит, лиц, предлагающих данный законопроект, необходимо устранять, так как взаимодействие между потребителем и продавцом всегда имеет характер потенциального конфликта. Ну, тут я согласен.
Ну, типа да.
А вы говорили, свежие куры, а они не свежие. Так вот, покупатель соглашается с условием оплаты товара на кассе в тот момент, когда берет его в руки с прилавка, говорится в записке. То есть, если вы все вино перетрогали, вы согласились по этой логике с покупкой каждой из бутылок вина, которую вы потрогали.
Нет, ну, наверное, берет и кладет себе в корзину.
Погоди, вот здесь я немного не согласен.
Ну, это странно, да. Так, в общем, что дальше?
Да читай новость, я уже здесь полчаса, готовьте мне эфирного времени.
Это означает, что человек вправе производить любые действия с продуктом, который он, значит, взял с прилавка, при этом обязанность оплатить товар с потребителя не снимается, о чем тоже уточнение инициаторами законопроекта сделано в пояснительной записке. Закрепить такое право предлагают на продукты в индивидуальной упаковке. То есть, если ты нагреб арахиса и частично его ужесточил, ну как, не знаю, тогда тебя надо взвешивать до того, как ты зашел в магазин, и после, и смотреть, насколько увеличился ты в массе, не знаю. Вот. Так что вот такая вот история. Это же на самом деле целиком и рядом.
Если ты будешь бежать и жрать, то
я вот это когда, знаешь, вот эти заходы в магазин с целью закупить продуктов на большой период времени, я иногда беру там маленькую бутылочку воды, выпиваю ее и пустую уже пробиваю на кассе. И я не думал, что в этом есть что-то зазорное, если честно.
Но это же, как ты сказал, это было не запрещено.
Вот смотрите, какой момент. Первое. Это точно начинается в момент, когда ты берешь товар с полки? То есть нет такого, чтобы я мог, к примеру, прийти к производителю, который находится где-нибудь в другом городе, и сказать, что, до покупки могу. И прямо на заводе начать это сжирать. Ну, то есть, где-то же должен быть тот момент, где я не могу это делать. Ну, да. Есть, когда оно на склады выгружается, я ж могу там это стоять просто... Это,
если честно, право неожиданности из «Ведьмака», знаешь? Я могу с этим сделать что угодно.
Ну, типа, да. Мне разрешили до момента покупки. То есть, по идее, я могу это делать, вот вы представляете, насколько.
Нет, но мы же говорим в рамках магазина, когда оно уже на полке.
Хорошо, в магазинах на полке. Окей. Я ставлю в магазине на полке ценник. 10 рублей.
Да.
Черную икру. Я такой, хочу жрать прямо сейчас. Вот, все, начинаю есть. Подхожу, они мне такие, 7500.
А почему? Да. Там же 10 рублей.
Я такой, почему? Там же 10 рублей.
Они такие... Вы слышали?
Да.
Про законодательство.
Вот, что ценник должен быть. Ты подходишь туда и видишь, что да, есть ценник. И на нем конкретно написано... Не икра, и там что-то вот лежит рядом. А здесь просто вот сдвинулось. То есть это тоже такая серая зона. И я видел один раз, ладно, хотел сказать не раз, я видел один раз, когда вот был ровно такой же прецедент, я закупаюсь, а женщина просто говорит, ну вот вы видите, да, ценник другой, и они вместе ушли. То есть я такой подошел и думаю, а что они здесь обсуждают? И понял, что, знаете, вот просто бока... Кстати, в ленте. Такое впечатление, что нам заплатили. И вот как раз просто, ну, понимаете, да, то есть одна группа товаров чуть заходит на зону другой. Ну,
подъехала, да.
Речь шла, ну, как бы там о серьезных цифрах, то есть, ну, серьезных, я так понимаю, для большинства. Я вот сейчас как бы там могу прям в копейках соврать, но речь была о том, что она брала товар там по 200 с лишним рублей, а по факту он оказался по 500 с лишним. Но, опять же, если почитать, что написано на ценниках, ну, вопрос этот отпадает. Опять же, вы понимаете, что этот ценник мог случайно сдвинуть кто-то вот, кто...
Или вот эти вот холодильники, где по бокам... миллиард вот
мороженое,
этих вот ценников.
Мороженое,
да.
Ребят,
ты
мороженое.
Ты его никогда, блин, чисто не найдешь
на
вообще.
На карту вообще да, рассматриваешь.
Даже если хочешь,
маятник
ты не найдешь.
Уже над холодильником, Паш, подскажи мне, где ценник моего мороженого.
Да, и человек с этим спрутами вот это смотрит, где энергопотоки.
Это я тебе предлагал, этот стартап лазоходцы, которых запретили в 17 веке.
Слушай, Ильич, ну ты правильно такую озвучил мысль, что если ты покупаешь сэндвич, например, думаешь, что это сэндвич с курицей, это какой-то с креветкой, и ты вот вместо 100 рублей должен заплатить 350, да. О, блин.
Ну, в общем, есть.
Я его верну, да.
Слушай, ну а вот этот вот лайфхак, не советуем так поступать, но его тиражировали уже в разных рилсах везде, что типа ты приходишь после скольки там сейчас, после 11, 10 не продают алкоголь.
После сложного трудового дня.
В общем, после времени, когда алкоголь уже запрещено продавать, берешь типа какой-то алкоголь тяжелый, открываешь бутылку, выпиваешь и типа идешь на кассу, тебе говорят, мы не можем пробить, а ты такой, я готов заплатить. Она такая, ну, блин, вы ж...
Вообще нормально.
Отпустить тебя не может, потому что ты уже вскрыл этикетку, употребил чуть-чуть. Там,
блин, я никогда не думал об этом.
Да, и типа даже я видел человека, который, я не знаю, насколько правдивая сама эта байка, но он говорит, он так, ну, вызывайте полицию. Приехала полиция, по его рассказу, опять же, говорит, что случилось? Она говорит, он выпил алкоголь. Он говорит, вы что, не хотите оплачивать? Он говорит, хочу. Она говорит, он хочет оплачивать. Она говорит, я не могу продать. В общем, в итоге он просто оставил типа нал, и
они
на следующий
пробили,
день, наверное,
да?
Как-то пробивали, я не знаю. Ну,
но...
Это, Паша, это не в ленте было?
Можно сразу брать полицейских и говорить, ребят, кто сейчас нарушает закон? А вы свидетели. Потому что передача денег — это же факт продажи.
Ну да. На место, а еще на месте полицейских я бы его мог бы и под хулиганство, наверное, подвести. Что,
почему?
Ну,
а в чем здесь хулиганство?
Но он в общественном, он в общественном месте производит действия по употреблению алкоголя, которые, ну, могут быть признаны аморальными, которые вот против общества направлены.
Сделал?
А я с ребенком пришел в час ночи, он там захотел яблоко.
Смотри.
И увидел вот это.
Чисто теоретически, давай вот как представим. Вот если бы я рассказал такую историю, что бы со мной было? Я говорю, слушайте, без попутал, вышел из магазина, смотрю, во внутреннем кармане лежит ваша водка, виски. Я ее отхлебнул и думаю, блин, а я же за нее не заплатил, надо вернуться. Пил, собственно, в собственной машине. Пока что правонарушения нет, я в ней не поехал.
Подожди, да, ты бы не вышел, ты уже, получается, украл.
Вот, но я же вернулся. То есть факта как бы преступления нет. Да, ну вроде как да. Но
вот... Смотря какая водка, сколько стоит.
И был ли там магнитный вот этот уловитель?
Но ты нет, запищал... не важно. Вопрос в том, что типа я пил не в общественном месте, а у себя в машине. все. Увидел, что ну, она не оплачена, короче, вернулся.
Схему эту мы никому не советуем. Она
серая
схема очень,
по, да, по употреблению и по приобретению алкоголя после 23.00.
Очень спорная, но имейте в виду, что в целом, если вы возьмете товар и в рамках приличия, да, там не торт, который вот на развес продается, рукой так зачерпнете и кусок съедите, это не ок. А если вы выпьете бутылочку воды и пустую бутылку пробьете на кассе и за нее заплатите вместе с другим товаром, я думаю, ничего страшного не произойдет.
Ну или пончики.
Да. Ну и третья новость. Мы вне подкаста с Игорем обсуждали ее, дискутировали на эту тему и в коллективе дискутировали на эту тему. Это связано с нашумевшим пожаром в Шушарах, когда сгорел огромный склад очень известного маркетплейса.
Блин, ты так посмотрел на меня, как будто это, знаешь, как это называется? Эпитафия — это когда умер кто-то, когда вот эти экивоки, намеки какие-то... Блин, как это, когда ты говоришь что-то в переносном смысле? Пожалуйста.
Боже, ну подожди.
Метафора или... Метафора, да, спасибо. Метафора, он так говорит, пожар в Шушарах. И посмотрел на меня...
Мы как Вэлия сыграли.
Помнишь, ты не любил Вайлдберриз? Так вот, пожар в Шушарах.
Не, ну смысл был в том, что Игорь задавался вопросом, кто же будет платить за весь вот этот вот...
Кстати, можно тоже...
Причиненный ущерб, учитывая, что там...
Оказалось, что это ты, Игорь.
Поздравляю.
Я, можно тебя перебью, Паша? Ты не изучал этот нюанс? Просто я очень много видел рилсов, роликов на эту тему как раз-таки от селлеров, то есть тех, кто торгует на этих торговых площадках, и сказали, что ни черта вам не возместят.
А вот онлайн-ритейлер Wildberries выплатил продавцам три компенсации общей суммой 3 миллиарда рублей после пожара на складе компании в Шушарах в городе Санкт-Петербург. Компенсации получили продавцы, чьи товары пострадали в результате пожара, произошедшего 13 января.
То есть это продавцы сам Вайлдберриз.
Причем ТАСС сообщает, что выплатили тремя траншами, то есть вот последний транш, соответственно, был 6 февраля, и до этого 15 и 29 еще. Средства уже зачислены селлером на баланс и будут доступны к выводу 19 февраля. В компании также отметили, что окончательная сумма выплат еще будет уточняться, то есть, возможно, еще
что-то
будут какие-то возможно, да, что-то откатят. Значит, расчеты выполняются на основе информации в электронной системе учета Wildberries. Мы сообщим продавцам, как только посчитаем итоговую сумму компенсации, а в случае дополнительных вопросов рассмотрим каждый случай индивидуально. Ну, это Wildberries, соответственно, сделал заявление. Как мы как Wildberries рассматривает каждый случай индивидуально?
Этому,
интернет-пол, он рассказывает.
Этому откажем, а этому тоже откажем.
Напомним, что... Значит, 70 тысяч квадратных метров так-то площадь пожара была, пострадало 2 человека. Сейчас Следственный комитет возбудил уголовное дело из-за нарушений правил противопожарной безопасности и по статье о злоупотреблении полномочиями. В Гостройнадзоре после пожара заявили, что склад работал незаконно, поскольку у него не было заявки на ввод в эксплуатацию. В компании утверждают, что склад получил заключение о соответствии градостроительным регламентам и требованиям безопасности.
Можно еще подкинуть
ложечку?
Ну,
вот это вот прикольно. Вы-то получили заключение о соответствии регламентам, но следующее, что вы должны были сделать, это ввести его в эксплуатацию и поставить на кадастровый учет, чтобы это стало существовать как объект права.
Как будто бы главный инженер этого не знал.
Да, и юридический блок, вообще никто был не в курсе, как строится.
Мы же получили.
Видели картинку, когда горит дата-центр, от него такой столб дыма и надпись, что переносим наш дата-центр в облако. Вот это то же самое. Они просто сделали облачный склад.
Облачный склад. Я добавлю от себя по поводу облачного склада. Тоже были случаи, что люди заказывают товар, который находился как раз-таки на складе в Шушарах после...
Им везут, а он еще горит.
В том-то и дело, но не было раскрытия...
Горячая распродажа.
Паша!
Извините, пожалуйста.
Но не было продолжения истории, что в итоге приехало. То есть якобы склад отгрузил, это все поехало, но что приехало, неизвестно.
Очень странно.
Ну а есть вообще какой-то закон, который запрещает вот... Вот, брунки-то сгоревшие отвозить. Фактически.
Слушай, теоретически, если ты заказал сгоревшие бруньки, и тебе привезли сгоревшие бруньки, в чем вообще предмет спора? То, что заказал, то и получил. Вот, я просто не помню, там же заявили, что, дескать, нашли кладовщика, да, которого там то ли кинули на зарплату, то ли оштрафовали за что-то. В общем, он не был доволен условиями работы, и он, дескать, устроил всю, весь этот пожар. Но эта новость вот как,
первый раз слышу,
как появилась где-то в сети, так и
никто
где-то там и
ее, да?
закидалась, да, другими новостями. Я не увидел, что там дальше с этим чуваком. Его там привлекли к какой-то ответственности или там...
Ну, оказалось, знаешь, там 100%, что он работал неофициально на каком-нибудь ГПХ.
На, на неофициальном складе, да, которого не существует юридически.
Да, и вот...
Ну, вот, в общем, вот такая история. Хорошо. И я представляю, что если Wildberries так легко в целом пошел на миллиардные компенсации селлерам, то, наверное, за время работы этого склада все равно он там нормально заработал.
Конечно, конечно.
Я до конца был уверен, что в договорах приема-передачи товара все равно присутствует какой-то пункт со звездочкой, который полностью снимает ответственность хранителя.
Если будет гореть, сгорит.
Если будет гореть, сгорит. Мне кажется, что со звездочкой там наверняка есть пункты, но тут история в том, что если бы, наверное, Wildberries сказал, да, нас не волнует, и переложил бы все эти убытки на селлеров, поднялся бы вой на порядок сильнее, ну, да, чем вот точечные вот эти жалобы людей, которые там по франшизе ПВЗ открывают и так далее. Хотя даже эти скандалы, споры, они сейчас очень быстро до медийных каких-то моментов доходят.
Ну, так-то да, сейчас конкуренция в этом плане большая, я думаю, селлерам.
Да,
ну,
да.
Селлеров нужно привлекать к себе, скажем так.
Вот. Так что, хорошо, что люди, которые потеряли товар, хоть какое-то возмещение получили.
Ну, также, слушай,
уже неплохо.
Неизвестно, какое конкретно получили. Вот ты сказал про 3 миллиарда, если я не ошибаюсь, правильно? А может быть, эти 3 миллиарда разделены на миллион человек, на миллион селлеров?
Так и есть.
И каждый получил по 3 тысячи, там,
условно говоря. Да, так и есть. Я так понимаю, что если они говорят, что информацию мы брали из системы, то есть они оценивали тот товар, там же есть объявленная стоимость
товара. Там вроде как говорили, стоимость всего товара больше 10 миллиардов рублей. Слушайте, но да, я так понимаю, что клиентская база у них ого-го какая, поэтому так или иначе это коснется практически каждого из нас, но не меня. Я там ничего никогда не покупал, даже аккаунты.
Только, наверное, другой какой-то сервис используешь.
Слушайте, ну да, их на самом деле там много, и есть конкуренты у них. Я не знаю, почему. А, нет, я подождите, что я вам рассказываю? Я знаю. Но я не буду это рассказывать.
Но я вам не скажу.
Да, да, да. На то причина есть.
Ну, в общем, мы живем все уже в рамках вот этого, как это правильно называется, электронной...
Реальности.
Электрокоммерция. Электрокоммерция. Да, поэтому, в любом случае, эти новости нас касаются каждого.
Ты хочешь передать эстафету мне?
Да. Я очень хочу,
Денис. Да, я только за. Мы закончили на электронные коммерции, а я вот с этого и начну.
О, видишь как?
Юрич такое любит, по-моему.
Гениальная подводка.
У меня
только в подкасте
новость про Wildberries, то, что он выплатил, да?
У меня парочку новостей тоже будет. Первая коротенькая, вторая чуть подороже. Ну и подороже, и подольше. Значит, первая новость. В Москве стартовал пилотный проект с роботом-аптекой. Как вам такое? На территории городской краевой больницы номер 67 имени, Ворохлобова в Москве в рамках пилота проекта заработала роботизированная аптека, выдающая лекарства без участия фармацевта.
Два вопроса. Да. Это огромная комната такая, просто ездит по всему.
Подожди, это то есть все вот эти вот потертого вида мужички, которые вот для каждого из них поход в аптеку, это барышня, а не соблаговолите ли вы? Он же, робот же бездушный, он не оценит.
Он такой, мужчина,
как он выглядит? Мужичок, который
робот. Я могу тебе показать фотографию.
Просто...
Это небольшая кабинка. Ты же не забывай, на территории больницы.
То есть это не такая штука, которая все-таки на колесах подъезжает.
Да. Слушай, это как этот аппарат с кофе.
Да, это как же,
это вендинг, да, обычный вендинг. Помните вот эту историю, когда якобы какой-то робот российского производства был на сцене, который в костюме танцевал? Я просто подумал, что это либо такое, либо вот просто здание аптеки просто на колесах ездит, и ты как бы
останавливаешься.
останавливайся, да, заходишь.
Робот!
Давайте продолжим краткую сводку. Система автоматизирует получение, учет и хранение лекарств, проверяет срок годности препаратов и их соответствие товарным накладным, формирует заказы для отделений больницы. То есть это все-таки автоматизировано и завязано с больницей само. Вот. Но я думаю, что это все-таки пустят в скором времени, как вендинг, например, в обычных аптеках или же в супермаркетах. Дальше. Согласно представленному видео, склад аптеки вмещает более 80 тысяч препаратов. Внутри склада орудует робот-манипулятор, сортирующий лекарства. А, тут важный
такой,
нюанс.
Такой, да, робот-манипулятор.
Да-да-да. Не мог бы ты пойти и принести мне ту папку из кабинета другого человека?
У меня болит нога, да?
Колесо.
Колесо, да. И ты такой, ты же мной не манипулируешь?
Нет. Я просто тебя прошу по-дружески.
Вы знаете, вы про манипулятора в плане психологическом подумали, а я про этот, который подъезжает, там, поднимает стрелу, еще что-нибудь. Так вот. Робот не очень качественно обращается и не слишком аккуратно с посылками, и неизвестно, с посылками, сказал, с препаратами, и неизвестно, как он орудует с тяжелыми препаратами и препаратами в крупной упаковке, крупногабаритными упаковками. И есть ли такие упаковки вообще на складе?
Представляешь? Да. Дайте рецепт, и ты в него засовываешь рецепт, а там вот этот манускрипт ниндзя просто.
А он такой, блин, ни хрена, что здесь?
И начинает тебе выдавать все.
Я так подозреваю, то, что, скорее всего, так как он завязан с какой-нибудь CRM-кой больницы, наверное, приходит пациент, может быть, свой серийный номер вводит, я не знаю, или паспортные данные, и он ему выдает, этот робот, то, что ему необходимо. Вот. Я поэтому и не сильно
хочу... Сразу вопрос к Паше. Представь, ты просишь ребенка там, эй, Ермолай, сходи в аптеку.
Ермолай. Именно так звали бы моего ребенка.
Берет 10 таблеток, которые ему выдали, закидывается, сразу падает. Есть же, кто виноват?
А никого не виноват. Робот, ну как ты его, посадишь, что ли? Робот-аптека за решеткой.
Подторговывает.
Следующая новость.
Подторговывает на зоне. У него там кликуха погоняла.
Можешь достать определенных колес.
А если еще внедрить нейросеть какую-нибудь в него, да, то это вообще кошмар будет. Короче, мне кажется, прикольная новость. Все больше искусственного интеллекта приходит в наш мир. Но вторая моя новость, наверное, о ней не слышал никто из каждого утюга. Это очки для сноуборда на стероидах.
Ага.
Это же, конечно же, Apple Vision Pro. Выход, который состоялся 2 февраля. Я не знаю, я вот очень хотел послушать мнение Игоря Юрьевича на этот счет, потому что я вводные данные для зрителей, которые мало ли еще кто не слышал, что эта премьера состоялась. Начну с цен. Это нереально космически дорого, потому что если мы говорим про USA, то это 3,5 тысячи долларов.
Средняя зарплата.
Ну, это 318 тысяч рублей на минуточку.
Средняя зарплата у них.
В USA.
Да.
Окей. Но не забываем, это базовая модель. Дальше базовая модель отличается только объемом памяти.
Да.
Дальше у нас 512 гигабайт – это 3700. Угу. И 1 терабайт – это 3900. Угу. Но в России, естественно, это будет дороже.
Уже есть предзаказы.
Да, уже есть предзаказы. У нас, значит, на... Я могу же говорить маркетплейсы, которые торгуют этим? Да?
Да, ну, не называй просто маркетплейсы.
Короче, давайте будем говорить. 893 990 рублей на черно-желтом маркетплейсе можно это заказать. Но это сразу с учетом растаможки, я так понимаю, доставки и всего остального.
893
тысячи. Это базовая модель.
900 тысяч рублей.
256 ладно. Гигабайт. И на минуточку, если вы загрузите туда какой-нибудь фильм крутой, типа «Аватар», там, да, «Дух воды», он весит около 20 гигабайт.
Это сразу... Да, но это не 3D-версия. То есть не версия для очков.
Нет, именно для очков. Я про них и говорю.
Ну, странно, потому что там вроде как говорили, что есть фильмы, которые в 360 градусов, там 4К на каждый глаз и прочее-прочее. Там, естественно, должно быть побольше. Ну, неважно.
А еще есть цены, значит, у нас 519 тысяч рублей обещает один бело-зеленый ритейлер, который...
Я не знал, кстати, что у них есть помимо службы доставки еще и какой-то...
Да, они именно из-за рубежа доставляют вот этот
шопинг,
так. А что могу вкратце сказать? Штука максимально неудобная. Я не знаю, как Apple предполагали, что люди будут на них полноценно работать, потому что это же...
А неудобные, что ты имеешь в виду? Почему?
Во-первых, это реально штука просто для чила дома, как по моему мнению. Очень комфортно в них смотреть фильмы и играть в какие-то самые примитивные игры, но работать в плане корректировки фотографии, какой-то код писать, это максимально неудобно.
Да, значит, смотрите, у меня, я являюсь владельцем их конкурента Oculus Quest 3, в целом это игрушка. То есть надо понимать, что ничего полноценного ты не сделаешь. Но если смотреть на обзоры, то режим прозрачности и камеры, и все, что есть, вроде как в Apple работает лучше.
Это безусловно.
Да. Дальше. Область применения. Если мы говорим про большое количество мониторов, скорее я, ну вот лично мне неудобно. То есть я не знаю, как там у других сложится. Лично мне неудобно.
А удобно... ты когда работать на разных мониторах
имеешь? Ну нет, когда у тебя мониторы вот в этой самой виртуальной реальности. То есть давай так, если мы говорим про вот сценарий использования, давай я тебе опишу так, что пусть представим, что у квеста похуже разрешение экранчиков. Соответственно, текст читать ты можешь, вот если ты берешь обычный, ну, к примеру, там iPad, там, ноутбук, все что угодно, ну, не iPad, там, планшет, то я так марку опять же выделил, ты берешь, отодвигаешь его на какое-то расстояние, и в целом ты можешь корректно читать шрифты, ты можешь вглядываться. Давайте вот что представим, что есть экран, и он 4 или 2К на 16-17 дюймов. Здесь 4К или даже 8, пусть будет даже еще, на как бы куда большее зрительное поле. Из-за этого, ну, в любом случае, давайте представим так, что вот все ваше зрительное поле, хотя оно там, ладно, не все, а чуть уже, поделено и просто составляет там 8000 точек на
дюйм.
Ну, скажите, нет, не на дюйм, это же, ну, 8К, это же все разрешение, ну, не на дюйм, на все вот...
Угу. Пространство.
Да, но, опять же, это параметр как? Ну, я не помню количество точек, то есть, ну, вы же поняли, что...
Я понимаю, что ты имеешь
в виду. Да, это же разрешение, там, ну, диагонали и прочее-прочее, то есть мы, ну, имеем там миллиарды точек, но в любом случае детализация низкая.
Именно у?
Я думаю, что будет у обоих. Я, естественно, не тестировал.
Можно тебя перебью? Мне кажется...
Я к чему веду? Если у тебя много мелких инструментов, шрифты, и ты разносишь экраны недалеко, вот опыт квеста. Если ты берешь, разносишь экраны не так далеко друг от друга, ну, вернее, недалеко от тебя, то тебе приходится вот так вертеть головой, вот даже слушатели могут услышать, что я верчу головой мимо микрофона, и получается каша. И ты сидишь, вот там тебе нужно сюда, ты смотришь, как только ты их начинаешь отодвигать, сильно падает детализация. И ты постоянно...
Я тебя перебью. Я понимаю, к чему ты клонишь. Я хотел в первую очередь сказать, что Apple — это первая компания, которая выпустила VR-очки. Это же не только VR, это еще и дополненные реальности очки,
да,
в которых можно не только играть, но и работать. То есть это помогает тебе работать, построить маршрут, например, выполнять какие-то упражнения или еще-то, еще. А во всех остальных VR-очках, ты мог только играть.
VR-очки.
Почему я хочу эту новость вот именно прикрутить к тому, что это в скором времени может коснуться каждого? Потому что я думаю, что цены будут становиться бюджетнее, люди будут создавать похожие похожие на Apple Vision Pro, и мы наконец-таки сможем работать с дополненной реальностью.
Слушайте, давайте так, это однозначно произойдет, это будет классно.
Но это же уже происходит.
Это уже происходит, да, эта штука коснется каждого из нас, но недавно я видел историю о очередном стартапе от ребят, которые вышли из Apple, которые, я думаю, что вы слышали, которые сделали этот проектор на грудный, то есть
да,
цепляется штука и на руку проецирует все, что происходит у тебя, ты можешь там работать на руке. Ребят, это костры. Ну, то есть, почему живые телефоны? Вообще, любая идея, ее нужно упрощать и упрощать и упрощать. То есть, если вы посмотрите на первые телефоны, где, знаете, нужно было достать антенну, там, нажать на кнопки, до чего это все упростилось? Просто до вот просто черных прямоугольников. То есть, это просто что-то супер простое. И давайте представим вот этот проектор. Ты, допустим, у тебя вроде как ничего не надо, да? Руку и вторую руку. Но ты идешь, и изображение трясется, тебе нужно остановиться. Ты едешь на машине, и изображение трясется, тебе надо остановиться. Ты берешь как-то, ну вот изгаляешься, делаешь так, чтобы тебе было удобно, и это все равно неудобно. То есть, если ты стоишь просто в каком-то месте, ну давайте представим транспорт, да, метро, давка, ты можешь вот телефон взять вот так вот и смотреть в него. а здесь...
Вот не получится.
Не получится.
Я согласен с тобой.
Приватно.
Ты можешь на спину кому-то вывести.
Сейчас, ну-ка, я позвоню.
Подождите. Вопросы приватности. То есть ты, допустим, тебе кто-то скинул там, ну, в зависимости от твоего пола, там, либо нюцы, либо дикпик. И ты такой, о, подожди. И
начинаешь. Сейчас я прикрою.
Прикрою, да, второй рукой прикрываешь одну руку.
Обалдеть.
Это же все.
Я с тобой согласен. Вот я никак не думал, что у нас будет потенциально такая ситуация обсуждаться.
Юрич, продолжение твоего разговора хочу добавить. Очень много жалоб, конечно, на Apple Vision Pro, что за такие деньги это действительно костыль, но чувствуется, знаешь, вот эта нотка Apple, что это все очень красиво. Это
да.
Все очень красиво щелкает на магнитиках. Это невероятно тактильно, приятно и просто визуально офигенно смотреть. Но да, это первое поколение, то есть вот как iPhone первый был, это, если не ошибаюсь, поколение G1 MacBook и просто Mac были поколения G1. Так и вот этим очкам присвоено поколение G1. Это означает, что еще будут развиваться эти технологии дальше.
Да, конечно, этого. Да, это коснется каждого из нас. Но пока,
за
повторюсь...
За $3,500.
Да, если вы хотите погрузиться, но есть вот у нас в стране запрещена мета, и у нее есть Oculus Quest 3. Есть много людей, которые играли в Steam. Скажите мне, как назывались эти очки, которые первые были? Ну, все. Они уже на свалке истории. Но...
Неизвестно. Вообще непонятно, чем
да,
закончится.
Да, блин, нет, это у меня из памяти вылетело. Сейчас большинство людей в комментариях накидают. Это что? Это, ну, это практически еще актуальный продукт, но уже все равно такой устаревший.
Я очень надеюсь, что скоро эта штука будет более удобной, потому что на данный момент она весит около 650 грамм, и реально твое лицо, вот оно вот стекает у тебя лицо под этими очками.
Опять же, сравнивая с тем же Окулусом, да, стекает спустя 2-3 часа. Да. Но давай так, если ты 2-3 часа безвылазно будешь сидеть перед монитором, хотя бы там откинуться на спинку кресла, там взять, пройтись, там куда-нибудь сходить, ну, можно, периодически снимая на 10 минут. Давайте все равно, я повторю свое мнение. Пока что это костыль.
Да, да.
Говорить о том, что это не нужно и не важно, я не буду, потому что я представляю вот с этим уровнем детализации, банально, если мы подключаем сюда телемедицину, и в одной части мира в человека вставляют зонд какой-нибудь там в его разрез на там где-нибудь аппендиците, а на другой стороне мира человек в Apple Vision Pro может наблюдать за этим. Ну и плюс еще можно продавать стримы извращенцам.
Вдобавок
эти другие стартапы.
Вдобавок я скажу, что Apple выпустили 200 тысяч экземпляров, которые были распроданы за час, и продавались они только in USA, in the USA, не знаю, меня бы поправили сейчас. И таким несложным образом мы можем посчитать, что Apple заработала около $700 тысяч.
Миллионов.
Простите. 700 миллионов зеленых бумажечек. Это, мне кажется, очень неплохо для того, чтобы протестировать, как заходит.
Но это очень еще грубый подсчет, ты же понимаешь.
Ну да.
Если оно до России доезжает в разы дороже. У нас любят очень граждане. iPhone вот новый выходит, а там все санкции, не санкции. Все с новыми айфонами ходят половина.
Но, тем не менее, я тоже вот добавлю, что все-таки недоработано. Нет, помимо английского языка, других языков в этих очках. То есть, если вы захотите купить, изучайте английский. Вот. Еще плохо распознается взаимодействие с другой экосистемой Apple. Это нельзя посмотреть в MacBook. Точнее, ты смотришь в MacBook, они должны законнектиться, то есть у тебя очки должны выводить на главный экран рабочего стола твоего Mac. Если ты смотришь на часы, соответственно, они не должны показывать время, потому что ты в часах. Но самая главная проблема, вот у кого iPhone и Face ID включен, тебя не распознают, когда ты смотришь в очках в свой же iPhone. Приходится делать вот так, кивнуть головой, одевать и работать дальше. Ну, вот такая проблема. В целом все. Спасибо.
Спасибо, Денис. Спасибо. Очень интересно. Классно. Игорь Юрьевич.
Готовы?
Ну, давай.
Нас закроют после твоей новости.
Владимир Путин дал интервью экс-ведущему Fox News Такеру Карлсону. Я просто не мог пройти мимо этой новости. То есть мы говорим про социум, про все мое инфополе. Вам хорошо, у вас есть...
Мы пишем 7 февраля, мы еще не знаем, что Владимир Путин в этом интервью сказал, какие вопросы задавал Такер Карлсон. Оно его в свободном доступе еще нет, но сама тема уже взорвала Твиттер.
Подожди.
Владимир, пожалуйста, Владимир Юрьевич, сразу тоже вопрос наперед. А подтверждено ли это с российской стороны?
Насколько я знаю, да.
Эту информацию, если бы вы меня дослушали, эту информацию подтвердил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Владимир Путин дал интервью бывшему ведущему Fox News Такеру Карлсону. Об этом журналист сказал. Журналистам рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Отвечая на вопрос, правда ли, что интервью состоялось 6 февраля, Песков не стал отвечать. Он сказал, что правда, и не стал отвечать на вопрос, какие впечатления остались у Путина от интервью, отметив лишь, что когда оно выйдет, все смогут составить свои впечатления. В общем, началось все с видеообращения в Твиттере, он же X, в котором он сказал, что приехал в Россию, чтобы поговорить с Путиным. В этом сообщении он заявил, что ни один западный журналист за 2 года после начала спецоперации не взял интервью, и вот ему хочется это сделать. В общем-то, я не понимаю... Ну,
началось еще раньше, с того, что он прилетел в Россию, и там просто покадрово фотографировали, где он сейчас находится.
Прилетел после публикации
поста. Ой, во вкусная точка сходил, ну и как? А что, а он скажет, где вкуснее, в Макдональдсе или...
Что? Почему? Ну, точнее, понятно, почему. Ну, мы тоже, на самом деле, хотели бы, собственно,
сравнить Макдональдс и вкусная точка.
Ну да, Паша. Я именно об этом.
Вот на самом деле, вы поняли, почему я выбрал эту новость, да? Дальше мне даже работать не надо. Сейчас у ребят так подгорает, что давайте.
А вопрос, когда он записал видеообращение в...
Я не знаю.
Нет, это не конкретную дату, прошу. Осыпался ли на него какой-то шквал негатива? Не знаю.
Слушай, да, я... Давай так.
Там, как всегда, куча лагерей. Кто-то его сейчас превозносит до небес и говорит, что вот он и есть журналистика настоящая.
Независимость.
Кто-то пишет, что это, естественно, все проекты Кремля и понятно, все ясно. Кто-то говорит, что пускай он теперь готовится к тому, что закроют ему все пути дорожки на Западе. Но мы не знаем, как...
Где правда, да.
Вот это тот случай, когда мы просто сейчас все наблюдаем, а что будет вообще? Насколько это в целом будет состоятельное интервью? То есть он же, Карлсон, зарекомендовал себя не тот, который живет на крыше, там куча мемов с этим тоже.
Я только хотел пошутить.
Да, Такер Карлсон зарекомендовал себя как довольно такой харизматичный, острый ведущий.
А сколько лет ему, не помнишь, Паша?
Он взрослый дядя.
Типа лет 50 где-то.
Наверное, около того.
Нет, ему 65, он 59-го года. Мы сегодня это в рабочем чате обсуждали.
Он не выглядит на 65.
Он не выглядит так, но он, по-моему, 59-го года. Знаете, я сейчас вспомнил один очень-очень классное такое событие из интернета, там, 2010-х, нулевых годов. Тогда был нашим президентом Дмитрий Анатольевич Медведев. Mm-hmm. И я помню картинки, переписки. Тогда существовал Павел Дуров, но он существует mm-hmm. и сейчас. И была социальная сеть ВК, она существует и сейчас. И вот появляется, видимо, аккаунт какого-то МИДа, и аккаунт, я не знаю, как правильно назвать эту инстанцию, но, собственно, аккаунт Российской Федерации пишет там одну из первых новостей, что Дмитрий Анатольевич Медведев зарегистрировался в Facebook. И сейчас эта социальная сеть запрещена, нужно вот что сказать, в Российской Федерации. Тогда она была разрешена. И вот Дмитрий Анатольевич там регистрируется, пишут эту новость, и появляется Павел Дуров, и эту новость подписывает следующим образом, что ваш патриотизм вдохновляет нас. Но тогда не было никакой борьбы с фейками. И просто человек с фотографией Медведева и с именем, отчеством Медведева прикладывает картинку, где Винни-Пух ест кашу, а она, цвета такого говна, и подпись «Говна наверни».
Боже мой.
Эта картинка разошлась по многим СМИ, где вот этот диалог, что...
Мимо из нулевых.
Дмитрий Анатольевич зарегистрировался в социальной сети, тут ваш патриотизм вдохновляет, и тут ответ Дмитрия Анатольевича «Говна наверни».
Это был не Дмитрий Анатольевич, если кто-то не понял. Это была фейковая страница.
Это был не Дмитрий Анатольевич, и нет даже уверенности, что это был Павел Дуров. Но это было действительно забавно, и как-то это разошлось на цитатки.
Ну, слушайте, да. Ну, а в этом случае хочется знать, что действительно ли, ну, насколько свободно все это. Ну, в общем, остается только ждать выхода этого интервью. Что это будут за вопросы?
Выйдет ли вообще это интервью,
Паш? Какие на них будут даны ответы? Может быть, нам как-то в этой жизни что-то станет понятнее.
Слушай, ну очень выглядит... Нам сейчас Игорь Юрьевич показывает этот мем.
Да,
это забавно. Я хочу в продолжение сказать интервью американского корреспондента, да, у нашего президента. Мне кажется, это максимально будет интересно. Потому что я не думаю...
Ну, видишь, это уже...
Давайте так, я
эту новость... Даже до выхода интервью
интересно. Я эту новость взял, как вот понимаете, мы же все понимаем, что это может быть частью пропаганды.
Может
быть западной, может быть нашей. Но вот ты открываешь сегодня любое вот вообще инфополе, и все таки дал интервью. И мы о политике не говорим, вот здесь, наверное, больше не о политике, а вообще о медиа, о происходящем, что сколько пытался наш Дудь взять. Что, взял интервью? Нет.
Владимир Владимирович?
Да. Ну,
ты думаешь, он вообще пытался?
Он постоянно спрашивал, что ты скажешь, оказавшись перед...
Но это же не значит, что он пытался взять интервью Владимира Владимировича.
А вот так и получилось. Карлсон.
Ну, безусловно, это уже новость коснулась каждого, хотя бы по тому ажиотажу, который
она создала вокруг себя. Да.
У меня масса вопросов. Где оно выйдет?
Я тоже об этом
думал. В Твиттере заблокирован, ну, X. Если выйдет в ВК, то это странно, потому что...
Это будет вообще вопросики тогда.
Это будут вопросики. Если оно выйдет на Ютьюбе, то, ну вот, Ютьюб, мне кажется, самая нейтральная здесь площадка.
Будет прикольно, если на Рутюбе выйдет.
Вот если выйдет на Рутюбе, сразу понятно. То есть мы можем даже, знаете, как сейчас по месту возникновения...
Они на VHS выпустят версию, просто надо будет видак купить, чтобы посмотреть. Мы такие, ну, блин, вот предельно непредвзято, чуваки.
Ну, а вы говорили, что у этого корреспондента есть свой сайт.
Ну да, да.
Может быть,
все равно хостинг-то сам, или как это правильно называется, площадка.
Да, хостинг не выдержит, если у него сайт просто вот лежит где-то, хостится на каком-нибудь там, я не знаю, Хэтснере, там какой угодно, а там просто...
Тайгер Карлсон, народ.ру.
Народ.ру.
Слушай, вспомнил же, народ не работает уже, наверное, лет 10-15.
Слушай, у нас этот самый доменная зона СУ работает до сих пор. Вы знаете, что такое доменная зона СУ?
Да.
Совет Юнион.
Да, 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 да.
Есть в сети сайты, у которых домен Советского Союза. И нормально ничего как-то функционирует.
Вот еще дополнение новости. Американский журналист Алекс Джонс рассказал, что интервью Карлсона с президентом России будет длиться 2 часа. Журналист его уже взял.
Угу.
Ну, если кому интересно.
Подожди,
то...
а ну вот тоже... информация, что 2 часа. Да. Ты сказал, что 2 это часа... видеооператор был?
2 часа, не, ну какой-то ведущий тоже.
Американский журналист. Ну, я так понимаю, что он позвонил и такой...
Ты прикинь, я у Владимира Владимировича
взял. Да, взял.
Но 2 часа, они общались 2 часа, или это финальная версия будет длиться 2 часа?
Представляете, сейчас вот монтажеры, вот после нас монтажеру нелегко вот это вот все вычищать и монтировать, а как там?
Особенно если монтажер будет российский.
То есть сначала посмотрит одна сторона такая, ну, опрувлю. Пусть останется, потом вторая сторона посмотрит. И останется минута. Здравствуйте, здравствуйте, все, разошлись. Все остальное попало под цензуру.
Соблюсти интересы двух сторон.
Да, да? Нет, но тут история-то такая, что прекрасно, наверное, понимали обе стороны, что придется идти на какие-то компромиссы и тем и другим.
Слушайте, да, я понимаю, что сейчас вот это та новость, которая коснется каждого в плане социума. Все сейчас посмотрят, все, по крайней мере, об этом будут говорить. Ну, об этом сказали мы, все. Да. Просто да. Смотрите или не смотрите, неважно как, но вы будете слышать, видеть обрезки, вам потом будут кидать цитатки.
Да, я думаю,
лет.
В ближайший месяц мы просто, ну, обречены на то, чтобы в каком-то том или ином виде смотреть вот шорты, рилсы.
С цитатами Владимира Владимировича.
С вырезками из этого интервью.
Конечно.
Ну и миллиард всяческих различных разборов от психологов, тарологов.
Да. Тех, кто вот по человеческой
моторике. Вот этих, кто прогулял Литру в 5 классе, чтобы оценить политическую ситуацию на данный момент. Ну, типа нас, только малышей. Вот. Поэтому, что, остается только ждать этого интервью, а вдруг там действительно какие-то новые...
Инсайты.
Инсайты, да. Да, будем надеяться, что положительные. Вот. Так что вот так вот, дорогие друзья.
Больше интересно, я хочу опять пораскачивать эту тему. Мне больше интересно, какие вопросы задавал.
Очень поживешь, увидишь.
Карлсон.
Да.
Потому что все вопросы, ну, как бы это ни звучало, от нашей корреспонденции.
Он, может быть, он отклонил. Все вопросы от нашей, ты имеешь в виду от нашей редакции, которую мы отправляли, отклонены. Я думаю...
Какие мы направляли от нашей редакции вопросы?
Те, которые отклонили, логично же.
Когда закроют столовку на 6-м этаже?
Закрыли. Закрыли.
Спасибо.
Ты видишь? А я тут, кстати, рассказываю, что отклонили. А может быть, просто ребята, чтобы не светиться и не докучать вопросами, просто пришли, закрыли и ушли.
Да. Ну, в общем, я думаю, этот выпуск выйдет уже. Люди будут знать, о чем, собственно, была речь, шла. И забавно.
Да вроде как говорят, сегодня 7-го, это среда, вот где-то
будет
сегодня
премьера.
Да, черт его знает. Это я, знаешь,
А пацаны, как спят девушки, да? Как спят пацаны? Не спят, ждут.
Да.
Когда интервью Такера Карлсона. Ну что ж, спасибо вам, господа, было круто. Денис, спасибо, что пришел.
Ностальгическую нотку я впоймал, мне было приятно.
Ты вообще просто наш верный брат, товарищ,
спаситель
и коллега.
Была честь присутствовать рядом с такими ведущими.
Теперь мы будем знать, что будет, кто будет у нас приходить, когда кто-то из нас уходит.
Да.
Почит смертью храбро.
Ой, на этой позитивной ноте, уважаемые слушатели, зрители, с вами прощаемся. До следующего выпуска. Всего доброго.
Пока-пока.
Ну ладно, до свидания.